Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Поверх барьеров» составлена из двух частей. Начнем с беседы Александра Гиннесса. Его гостья – кинорежиссер Дуня Смирнова. Передача впервые вышла в эфир 7 ноября 1996 года. На волнах «Радио Свобода» «Поверх барьеров». В нью-йоркской студии «Свободы» Александр Гиннесс и московская сценаристка Дуня Смирнова. Послушайте их беседу.
Сегодня у нас в студии гость из Москвы, сценаристка Дуня Смирнова. По ее сценариям поставлено несколько документальных фильмов и один игровой «Мания Жизели», посвященный великой балерине Списивцевой. Сейчас близок к реализации ее самый амбициозный проект – постановка фильма о Бунине по ее сценарию. Эту картину, как и предыдущие работы Смирновой, будет ставить режиссер Алексей Учитель. Когда мне представилась возможность познакомиться с еще не опубликованным сценарием, он называется «Женское имя», меня удивило крайне нетрадиционное обращение с главным героем Буниным. В отличие от обычной канвы биографического рассказа, мы видим писателя исключительно в камерных ситуациях, якобы не связанных с его прямым делом, с литературой. Характерная деталь – в этом фильме пишут все персонажи, кроме главного. Бунин занят другим – женщинами. Сюжет строится как ряд новелл, в которых разворачивается сложная история любовных отношений Бунина. В этой интимной геометрии участвует жена Бунина, его любовница и любовница ее любовницы. К этому клубку надо присовокупить еще один персонаж женского пола – дворняжку, которую Бунин любил, кажется, больше всех остальных. Наш разговор с автором сценария я хотел бы начать с темы, которая мне, в силу уже собственной биографии, ближе всего – писатель в эмиграции. Мне кажется, Дуня, что в вашем сценарии и писатель, и эмиграция ушли в такой глубокий подтекст, что их без автора и найти трудно. Что значит для вас эта тема «писатель и эмиграция»? Как вы ее решали в сценарии?
Дело в том, что первоначально как раз эта тема была одной из главных, ну, в том, что задумывалось. Вернее, меня интересовала русская эмиграция во время войны в России, во время вторжения Гитлера в Россию, когда эмиграция переживала достаточно сложный период, потому что непонятно, кого надо было ненавидеть больше, большевиков или Гитлера. И в итоге, например, Бунин все-таки как бы был скорее... Ну, то есть не то чтобы на стороне большевиков, но ему пришлось, скажем так, забыть на некоторое время о своей ненависти к большевикам. Но потом получилось так, что оказалось абсолютно невозможным поднять такой... огромный пласт и одновременно рассказать ту историю, которую я хотела рассказывать. Поэтому тема иммиграции, она как бы не то чтобы ушла из сценария, она превратилась в тему одиночества, в тему как бы невозможности отождествления с тем миром, который тебя окружает.
А сейчас, Дуня, я хотел бы затронуть чрезвычайно интимный сюжет, вопрос о родине. Дело в том, что в советскую эпоху существовал особый механизм возвращения иммигрантского писателя к русским читателям. Обратный билет в отечественную словесность оплачивался патриотизмом. Я помню, как такую операцию проделал Твардовский над вашим героем Буниным. Тогда редактор «Нового мира» противопоставлял ностальгирующему Бунину равнодушного космополита Набокова. Перестройку на таком же патриотическом аркане втягивали обратно уже Набокова, потом Довлатова, Бродского и так далее. Сегодня, когда писатели живут то там, то здесь, ситуация возвращения блудного сына потеряла остроту. В связи с этим у меня к вам, Дуня, такой вопрос. Как отразилась новизна этой ситуации на отношениях вашего героя с Родиной? Как вы строите отношения Бунина с Родиной, с Россией?
Там же постоянно присутствует как бы вот эта самая тема России, но России, которой уже нет. Потому что он относится к России абсолютно как к Атлантиде. Он глубоко убежден в том, что та Россия, которую он любит, помнит, знает и о которой все время думает, что ее больше нет и не будет никогда.
То есть Россия – это воспоминание, некий мираж, абсолютно, который существует только в его сознании.
Это любовь к прошлому.
То есть прошлое – это уже не столько ностальгия по России, не столько ностальгия по родине, сколько ностальгия по своей юности, по своей молодости.
Совершенно верно.
По своему детскому велосипеду, как у Набокова, да?
Нет, не по детскому велосипеду, а вот как раз по возможности отождествления себя с той, с тогдашней действительностью, возможности как бы органичного существования в ней.
в чем организм существования в России?
В России, в тогдашней
памяти?
России, в своей молодости. Это не любовь к детскому велосипеду, это любовь к собственной востребованности, реализованности, к собственной мощи.
То есть, если Россия в вашем сценарии – это образ некой органической жизни, некой метафоры полноты бытия, то эмиграция – это метафора одиночества, так я понимаю?
Абсолютно. Это метафора не только одиночества, это метафора уходящей жизни, жизнь, уходящая из пальцев, за которую он все время цепляется.
Читая ваш сценарий, я все время думал о том, какую сложную задачу вы поставили перед собой, потому что, по-моему, самое страшное испытание для литератора – это говорящий классик. Озвучить великого писателя, вставить свои слова в его уста, для этого требуется отвага. В решении этой проблемы я знаю два подхода. Первый демонстрировал Томас Манн. В его книге «Лотте Веймере» герой Гёте говорит цитатами из собственных дневников и писем, которые Манн лишь искусно скомбинировал в романный коллаж. Причем он сделал это так искусно, между прочим, что когда американцы вошли в Веймар, американский офицер, который руководил этими вот силами, входящими в Веймар, произнес речь, наполненную цитатами не из самого Гёте, а из Гёте, препарированного Томасом Манном. Так что это было сделано чрезвычайно искусно, и Гёте говорит у Томаса Манна так, как он говорил, видимо, и в жизни. Другой пример, куда более свободный способ обращения с историческими персонажами, демонстрировал писатель Валентин Пикуль. Я в одном его романе нашел следующий эпизод. Николай II говорит придворным в театре: «Пойдемте-ка, господа, за кулисы смотреть, как актриса переодевается». То есть Пикуль вставил вместо слов Николая II скорее свои слова. Так вот, как вы озвучивали Бунина? Расскажите, пожалуйста, как вы решали эту проблему?
Вообще, это была довольно долгая и сложная история, потому что, когда у меня уже было написано несколько сцен первых, не по порядку первых, а по порядку написания, во всех этих сценах не было говорящего Бунина, потому что я очень долго ходила вокруг да около и страшно боялся, представляла себе, как Иван Алексеевич посылает мне проклятие с того света. И в сценарии там довольно много цитат, но не дневниковых. Там есть дневниковые мотивы, то есть какие-то там, я не знаю, события или соображения, которые он высказывает в дневниках, но не теми же словами, потому что все-таки я абсолютно убеждена в том, что для русского писателя очень сильна разница между устной и письменной речью. И Бунин письменной речи не мог быть равным Бунину устной речи. Там довольно много цитат из воспоминаний разных людей, которые пересказывали какие-то свои свидания с Буниным, разговоры, и, естественно, пересказывали в том числе его прямую речь. То есть я не сохраняла ее в том виде, в котором она существует в мемуарах, но очень часто ей следовало. Потом тут есть такая как бы забавная особенность, что вообще этот сценарий был придуман для того, чтобы, то есть не для чего-то особенного, а для моего отца Андрея Смирнова, который снимался в моей предыдущей картине. Он много лет занимается Буниным, очень так фундаментально, я бы сказала. И очень забавно, он к старости стал очень похож на Бунина. Когда-то мой папаша написал воспоминания о своем учителе, режиссере Михаиле Ронне, в которых была такая фраза, мне было лет 13, когда я ее прочла, что Ром был вольтерьянец и к старости стал похож на Вольтера. Я очень много об этом думала, о том, как люди вообще с возрастом начинают быть похожими на своих кумиров, на тех, о ком они очень много думают. И мой отец, у которого совсем первоначально, скажем так, в юности, вот по юным фотографиям, у которого абсолютно другой типаж, нежели у Бунина, действительно, вот сейчас стал очень похож на Бунина в конце эмиграции. Поэтому, когда я писала текст Бунина, иногда, как я сейчас понимаю, у меня происходила некая подмена. То есть я писала некий текст, который мог бы сказать мой отец. Мог бы сказать, если бы он думал о том, о чем думал в тот момент Бунин.
Очень любопытно. Ну, а сейчас у нас есть возможность проиллюстрировать ваш рассказ о том, как вы работали над монологами Бунина, цитаты из сценария. Это один из центральных монологов фильма, как я понимаю, и его прочтет наш диктор.
Вот что ты знаешь о шмелях? Ничего. А для меня шмель связан с такими сладкими, мучительными воспоминаниями, что впору раз и навсегда возненавидеть это насекомое. Какой у него густой и мягкий звук, непонятно откуда взявшийся мех, лапки, вся его неторопливость. Здесь, во Франции, он под стать всему – солнцу, воздуху, цветам. А в России какая немыслимая в нем роскошь, чуть ли не экзотика, среди этого бедного клевера, унылых полей, и вдруг такой чудный зверь. Вот ты говоришь, я боюсь смерти. Я не боюсь, нет. Просто я точно знаю, что после смерти ничего нет. Для кого-то, может быть, и есть, а для меня ничего. Я вот вижу шмеля и понимаю, что еще немного, и для меня его больше не будет. Ты себе не представляешь, как меня ужасает эта мысль. Ни шмеля, ни прелых листьев, ни зимней Москвы, ни женских подмышек, ни вина, ни запахов. Даже голода и холода жаль. Ей-богу, все-таки жизнь. Нет, не могу смириться с этим. Знаешь, за что я больше всего не люблю большевиков? То есть, конечно, не больше всего, я их много за что ненавижу. Но вот очень сильно, и не только их, но и всяких революционеров, новаторов, левых, проповедников прогресса, словом, всю эту братью. В них во всех какое-то скопчество, они чего-то лишены. Какая-то в них ущербность, обделенность. Понимаешь, переделывают жизнь те, кто не умеет ее любить. А ведь она и в мерзости так ослепительно прекрасна. Это как женщина, ведь если ее любишь всю, со всеми недостатками, с картавостью, слезливостью, толстыми коленями и спущенной петлей на чулке. А они? Они любят идею, идеал. Тьфу. Противно даже думать о них. Все подстругивают под эти свои идеи, с Господом Богом соревнуются. Вот и получается какая-нибудь пакость. Как подумаешь, из-за какой мелкой, ничтожной, бездарной гадины рушится в один миг все, жизнь, счастье, надежды, ей-богу хочется удавиться.
«Поверх барьеров». Вы слушаете беседу Александра Гиннеса с московской киносценаристкой Дуней Смирновой.
Дуня, в центре вашего сценария женщины. Они лепят образ Бунина, как в театре окружения придворные создают короля. Что значит это женское царство? Какую роль они играют в сюжете?
Известно, что «Темные аллеи» были написаны, когда Бунину было 70 лет. То есть он был уже очень немолодым человеком. При этом это был на тот момент практически первый пример русской эротической прозы. Для Бунина идея соития была одной из главных центральных идей жизни. То есть он был совершенно убежден, что это есть как бы квинтэссенция существования. Поэтому любовь к женщине была для него совершеннейшим таким как бы экстрактом собственного существования и собственного отождествления с природой. Он же был совершеннейшим язычником и очень подчеркивал свою животную природу. Например, то, что он чувствует погоду, очень хорошо предсказывал погоду по каким-то непонятным совершенно признакам и страшно этим гордился. Поэтому точно так же он относился и к любви к женщине, потому что вот сама возможность любовного акта для него означало собственную как бы принадлежность к некоему вот этому мистическому животному миру. Поэтому женщина была абсолютнейшим как бы содержанием его жизни. Это с одной стороны. С другой стороны, вообще для меня главная тема этого сценария – это то, как трагически стареет такой тип мужчины. Старость и немощь он переживает как абсолютно духовная фиаско. Для него невозможна была замена физиологической жизни. Для него она являлась самым главным. Вот это самое обилие женщин – это то, как он цепляется за жизнь. Это то, как он не хочет расстаться вот, с ощущением единства с природой.
Одна из женщин Бунина в фильме – это, собственно, Россия. Давайте послушаем еще одну цитату из сценария.
«Надо было не противопоставлять себя России тогда еще, до большевиков. Вот мы Европа, а там где-то дикая страна Россия, и пусть делает с собой, что хочет. Надо было понимать, что Россия при всей ее дикости тоже Европа, тоже мы, а не они. Надо было принять и попытаться спасти. Россия ведь как баба, хитрая, ласковая и мстительная. Если такую бабу за человека не считать, она вам рано или поздно так жизнь исковеркает, что вы света белого не взвидите».
Россия как баба. Этот любовный сюжет в качестве геополитической метафоры часто встречается в современной культуре. Мне вспоминается фильм Фассбиндера. Мне вспоминается, уже переходя на отечественные литературные дела, недавняя повесть Маканина «Кавказский пленный», где тоже интимные чувства являются выражением геополитической ситуации. Как вы относитесь к такой трактовке вашего сценария?
Как вполне закономерный, и я очень рада, что мне это удалось. Если бы это не получилось, то ушла бы очень важная тема из сценария.
То есть вы хотите сказать, что вы совершенно сознательно вкладывали такую метафору «Россия – это одна из женщин
Абсолютно.
Бунина»?
Дело даже не в том, что Россия одна из женщин Бунина, а то, что любая женщина, которую он любит, одновременно является Россией для него. Возможность обладания, которую он все время для себя продолжает, в частности, заменяет возможность обладания Россией.
Скажите, пожалуйста, как и когда будет поставлен фильм?
В данный момент заключен договор с Госкино на финансирование картины. Это так называемое частичное финансирование. Госкино готово взять на себя там 2/3 расходов. Откуда брать еще 1/3, совершенно неизвестно. Но если мы ее добудем, или же если мы попытаемся снять на эти деньги, то картина начнет сниматься летом. Сниматься она в основном будет в Ялте. И частично в Грассе во Франции, в Провансе.
Если все будет хорошо, то в конце 97-го года фильм, да, может быть, выйдет на экран.
Да.
У меня теперь такой вопрос. Судя по вашим работам, вас интересует ретро, поскольку герои ваших фильмов отдалены от нашей современности на 50 или даже более лет. Однако, как мне кажется, только современная тема может вернуть массового зрителя в постсоветские кинотеатры. Не интересует ли вас такой проект, вернуться к нашей сегодняшней современности?
Нет, вы знаете, он меня очень интересует, как он интересует сейчас любого абсолютно кинематографиста в России. Но любой человек, ну, скажем так, не то чтобы даже со вкусом, это может быть и громко сказано, но любой человек не чуждо эстетики, понимает, что снять сейчас современную картину о современной России чрезвычайно сложно именно с эстетической точки зрения. Потому что реальность чрезвычайно вульгарно и не поддается поэтизации.
Ну, я бы сказал, что реальность всегда вульгарна по отношению к искусству.
Нет, нет, это не совсем так. Просто как бы обилие криминальных сюжетов, которые окружают в современной России и на которые можно не обращать внимания.
Простите, я не понимаю, почему криминальный сюжет не может быть эстетизирован. На этом построена половина американского кино.
Понимаете, может быть, но только не тогда, когда он составляет повседневное содержание жизни.
Вы хотите сказать, что сегодня можно снимать только боевики, да?
Я хочу сказать, что сегодня просто не нужно вот снимать про то, что происходит сейчас, потому что еще невозможно отстраниться от этого и невозможно как бы выкрутить из этого какую-то не сиюминутную историю. Потому что пока никто из нас, как мне кажется, просто не понимает, что происходит. Вот я могу привести один пример, потому что была такая попытка вот в прошлом году. Иван Дыховичный снял картину «Музыка для декабря», которая происходит в современном Петербурге. И герои, которые там и новый русский со своей женой, и эмигрант, который приезжает с визитом, и молодые ребята, и так далее, и тому подобное. Я вообще очень нежно отношусь к этой картине, хотя ее довольно плохо приняли. И у нее есть, на мой взгляд, вот одна проблема. Она рассказывает современную историю старыми средствами. То есть герои этой картины абсолютно все чрезвычайно незаурядные люди. Но сегодняшняя российская реальность – это та реальность, которая наконец-то выруливает в сторону людей заурядных. Поэтому современными героями обязательно должны быть люди заурядные, что очень чуждо русской литературной традиции. А у нас кино как бы сугубо литературное.
То есть нету эстетики банального, да?
Абсолютно. Потому что те как бы культурные клише, в которых мы существовали все это время, они все равно описывают некую как бы маргинальность заведомую. Герой заведомо маргинален. Он стоит в некой как бы оппозиции к окружающей действительности. Он обладает какими-то особенными достоинствами. Сейчас это совершенно никому не интересно. Это абсолютно никому не интересно, потому что сама идея маргинальности на сегодняшний день в России несостоятельна.
Ну что ж, последний мой вопрос, естественно, кто ваш следующий герой?
Вот с этим пока непонятно, потому что, с одной стороны, страшно соблазнительно вот, написать любовную историю заурядных молодых людей, и, может быть, я это и сделаю, если я на это решусь. А если нет, то мой следующий герой будет Борис Поплавский. Я хочу закончить тему вот этой невозможности ассимиляции русского литератора, русского художника на Западе. Это будет абсолютно другая история, противоположная Бунину. Если Бунин как бы весь интровертный, вся история интровертная, то здесь будет абсолютно экстравертная, почти детективная история с кабацкими драками, с наркотиками, там, черта в ступе, но с таким же совершенно как бы безнадежным финалом.
В рамках «Поверх барьеров» вы слушали беседу Александра Генниса с московской сценаристкой Дуней Смирновой. Мы продолжим наш выпуск после двух минутных объявлений.